Вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Прямо сейчас в России с поразительной быстротой принимают, уже, по сути, приняли закон, цель которого – облегчить власти рекрутирование солдат на войну. Все три чтения в Госдуме прошли за один день. Совет Федерации на следующий день, вот сегодня, его утвердил. Ну и с подписью президента, не то чтобы предвидеться какие-то проблемы. Главный вопрос, ответ на который скоро здесь прозвучит. Как теперь скрываться от призыва, находясь внутри России? Говорить будем с Григорием Свердлиным. Многие помнят его по благотворительному проекту для бездомных ночлежкам. В прошлом году он создал другой проект под названием «Идите лесом» для помощи тем, кто хочет избежать мобилизации в российскую армию. Здравствуйте, дорогой Григорий.
Добрый день.
Вы, гражданин Свердлин, служили?
Нет, я не служил, я был на военной кафедре, так что я офицер запаса.
Хорошо, с вами как с офицером запаса, который помогает другим избежать службы, хочется и поговорить. Ну, то есть, собственно, о новом стремительно вводящемся законодательстве хочу вас расспросить. И к вашему опыту помощи тем, кто хочет избежать призыва, любопытно обратиться с ним, любопытно ознакомиться. То есть про «Идите лесом» тоже поговорим. Может быть, сперва, собственно, про ваш проект и стоит поговорить, чтобы лучше вас представить слушателям, чтобы они понимали вашу квалификацию. На сайте написано, что 5000 чем с лишним человек вы помогли с осени 2022 года. Что за вопросы обычно, что за форма помощи, каким образом эти люди избежали призыва?
Да, мы запустились вскоре после объявления мобилизации в конце сентября прошлого года. Вот как раз на днях нам полгода исполнилось. И действительно, на позавчера у нас было 5120 человек, которым мы разными способами помогли. В целом, проект «Идите лесом» направлен на то, чтобы как можно меньше россиян оказалось на войне и стреляло в украинцев. И мы помогаем как тем, кто еще не мобилизован и не призван. И это самые разные вопросы. Мне пришла повестка, что будет, если я не пойду в военкомат. Подскажите, у меня там второй уровень допуска, смогу ли я выехать за границу, ну и прочее, прочее. Все на свете. Сейчас, конечно, очень много вопросов про электронные повестки, штрафы, значит, административка, уголовка, что делать, что будет. Но наряду с этим мы, конечно, помогаем тем, кто уже призван, тем, кто уже мобилизован. Помогаем как легальными методами затянуть отправку на фронт, написать заявление на альтернативную гражданскую службу, получить медотвод по здоровью и все прочее. И помогаем, ну, по сути, нелегальными методами дезертировать, сбежать из части, сбежать со сборного пункта, выехать из страны или спрятаться на территории России. Помогаем, кстати, также и кадровым военным, многие из которых к нам обращаются, говоря, что я не для того шел в армию, чтобы нападать на Украину, а уволиться я не могу, потому что в стране объявлена мобилизация и, соответственно, просто не принимают заявление на увольнение. Поэтому вот, ребята, помогите, что можно сделать. И дальше, опять-таки, кому-то помогаем спрятаться на территории России, кому-то помогаем легально выехать, если на человека не заведено еще уголовное дело, кому-то помогаем выехать уже нелегально. Это, если коротко, про «Идите лесом». Люди пишут нам в Телеграме, и вы тоже можете писать. И мы всем стараемся помочь, всегда на связи. У нас есть и волонтеры-юристы, и волонтеры-психологи. Ну и много, как я уже перечислил, разных видов помощи. Даже в некоторых случаях мы финансовую помощь оказываем тем, у кого совсем плохо с деньгами, а при этом действительно человек вот-вот окажется на фронте.
Собственно, про законодательство, о котором говорят последние сутки двое, хочется с вами тоже поговорить. Скоростное принятие, и на всякий случай напомню, о чем идет речь. Вдруг кто-то вернулся из далекого похода и последние сутки не заходил в интернет вовсе. Авторы закона что угодно могут говорить про вот эти новые нормы, поправки в законодательство, то, что условно можно назвать законом об электронных повестках, хотя это не единый закон, да, не одна бумажка. но они напирают на то, что вот сейчас все будет прозрачней, будут меньше забирать в армию тех, кого забирать не надо, но мало кто сомневается в России, что центральный пункт тут именно электронные повестки и обязанность гражданина призывного возраста самому интересоваться, призвало его Министерство обороны в армию или нет. Опять же, напоминаю, что эти нововведения удивительны. Раньше призывник мог нарушить административное право, КУАП, собственно, и заплатить от 500 до 3000 рублей, если он не появлялся в военкомате, куда-то уехал, жил не по месту прописки, приходили повестки, он их не получал лично, и потом явился, вот ему могли этот штраф выписать. А то, что в народе называется уклонением, да, на самом деле уклонением не является таким образом. Уклонение от службы в армии — это было уголовное преступление, и оно начинается, когда тебе дали повестку, ты расписался, вот не явился, это уже большая проблема. Многие десятилетия разложения этой советской системы рекрутинга имело эту дыру, которой пользовались люди. Ну чего греха таить, я сам воспользовался, заплатил в свое время штраф, не сообщил военному комиссариату, что перестал учиться в аспирантуре, он обо мне и не вспоминал. Тысячи-тысячи людей, миллионы, наверное, даже, могли вот таким образом сравнительно недорого за, повторюсь, 503 тысячи рублей избежать службы в армии, если они этого делать не хотели. Теперь государство говорит, мы тебе пришлем через госуслуги, если ты разлогинился там, удалил свой аккаунт, ну, заходи, проверяй в неком реестре, которого пока еще нет, и тогда у тебя есть 7 дней на то, чтобы обнаружить себя там и явиться самому. Что вам говорят эти действия Российской Федерации? Вы, глядя вот на это, о чем думаете? Какие у государства задачи, проблемы и какой сигнал оно хочет послать?
Да, это на самом деле масштабные изменения. Мы все ждали от этого законопроекта просто легализации электронных повесток. Не было сомнений, что их легализуют. Но на самом деле теперь действительно уклониться от вручения повестки невозможно. И это по-прежнему, на всякий случай скажу, административное правонарушение, если вы не являетесь по повестке, неважно, подписанная она или просто врученная. Теперь все повестки, да, считаются врученными, по сути, в момент отправки. И спустя 7 дней, как вы совершенно верно сказали, наступают уже правовые последствия. Если вы в течение 7 дней после отправки вам повестки не явились в военкомат, то вам закрывают выезд из страны в тот же день. И спустя еще 20 дней наступает такое поражение в правах. Вы не можете управлять автотранспортом, вы не можете регистрировать ИП и самозанятость, вы не можете покупать, продавать недвижимость. Ну, мне это говорит о том, что, очевидно, никакой такой всенародной поддержки деятельной у этой войны нет, никаких добровольцев в массовых масштабах нет. Планы, о которых говорил Шойгу, призвать по контракту 510 тысяч в этом году, явно проваливаются, никто совершенно не рвется, но, опять-таки, в массовых масштабах заключать службу по контракту. И очевидно, что вот эти вот поправки разом в 7 законов приняты для того, чтобы из этого резервуара военнообязанных можно было черпать в любой момент столько, сколько потребуется на фронте. Я думаю, что сколько именно им потребуется, они сами еще не знают. И понятно, что это зависит там и от украинского контрнаступления, и в целом от ситуации на фронте. Но теперь у них действительно есть достаточно эффективный механизм, как бы в любой момент мобилизуем столько, сколько захотим. Очевидно, что осенью они тоже эту мобилизацию провалили. И, кроме того, был большой общественный резонанс. А сейчас действительно провели работу над ошибками. Ну, на самом деле, еще в декабре они говорили и о создании вот этого единого реестра военнообязанных, и о том, что срочники смогут заключать контракты с первого же дня службы, и, соответственно, их сразу можно будет отправлять на войну. И это все озвучивалось еще в декабре, и на самом деле, ну, явно они к этому готовились. То есть надо понимать, что да, возможно, у них еще там несколько месяцев уйдет на отладку технических деталей, а возможно, буквально там в течение недели это все уже заработает. Этого мы просто пока не знаем.
Вы знаете, сегодня на «Медузе» вышел текст с подзаголовком «Медуза выяснила, как российские власти готовили поправки об охоте на уклонистов и что о законопроекте будет говорить пропаганда». Там главная мысль, что стремительное и очень неожиданное принятие вот этих поправок, этих норм, объясняется следующим образом. Министерство обороны это все готовило, поэтому там вот такая кирзовая прямолинейность. Это, конечно, кое-что объясняет, но вы знаете, когда вы говорили про то, что что кампания призыва была провалена или там были сложности, я тут не могу согласиться. Я вот не понимаю, для чего нужно принимать все эти нормы, когда по опыту 2022 года было видно, что вообще-то мобилизация состоялась. Что ни говори, сколько хотели, столько призвали. Похоже, что сильно больше людей машины рекрутирования отечественной, да и вообще армейской системы Российской Федерации, если учитывать, что нужно еще не только человека взять, но и во что-то одеть, обуть, как-то подобучить, да, чем-то вооружить, она, кажется, больше просто не в состоянии переварить. Вот у нее призыв 130, ну, 150 тысяч два раза в год, ну, еще столько же сверх они призвали и, в общем, нашли людей и как-то справились, но они сами как будто хромают, страдают. Им зачем вот эти чрезвычайные совершенно меры с электронными повестками, которые только злят людей?
Ну, у меня два ответа. Во-первых, очевидно, что те люди, которых они призвали осенью, уже во многом закончились, как бы ужасно это ни звучало. Просто за это время там явно несколько десятков тысяч человек уже просто погибло на фронте. И примерно в 3-4 раза больше получили ранения и продолжать службу не могут. Это большие потери, и очевидно, что их нужно восполнять. Мобилизация, собственно, все эти месяцы продолжалась, то есть мы фиксировали обращение и в «Идите лесом», и к нашим коллегам, и очевидно, что с ноября по февраль-март ежемесячно продолжали мобилизовывать где-то 10-20 тысяч человек. Наша оценка такая примерно. Но сейчас там, как мне кажется, есть понимание, что этих 10-20 тысяч в месяц уже не хватает. Нужно снова пополнять ряды российской армии. Это с одной стороны. А второе, да, вы правы, они действительно справились с задачами мобилизации осенью, но вопрос в том, какой ценой. Какие-то облавы у метро им приходилось устраивать, им приходилось являться в общежитие и оттуда всех забирать. Сотрудникам военкоматов приходилось представляться на самом деле какими-нибудь санинспекторами, чтобы их впустили в квартиру, и они вручили повестку. Ну, то есть, с точки зрения как бы эффективности этой кампании, понятно, что это потребовало много-много сил. Теперь просто они облегчили себе задачу. Теперь призывать и мобилизовывать людей им будет значительно проще. Вот, собственно, для этого, как мне кажется, все и сделано.
Ну, недовольство будет не меньше, а то и больше. Простите, что я снова, по сути, тот же вопрос повторяю. А насчет «люди закончились», Шойгу говорил, 25 миллионов призывной резерв. У них люди никуда не закончились. Уехало абсолютное меньшинство. Абсолютное меньшинство человек могут себе это позволить. А масса людей, они в стране остаются. Вот бери их старыми методами.
Когда я говорю про «люди закончились», я имею в виду, что люди заканчиваются в войсках. То, что они не заканчиваются среди военнообязанных, конечно, страна у нас большая, и еще там от 20 до 30 миллионов военнообязанных, конечно, есть в резерве. И их, да, будут продолжать призывать, мобилизовывать, просто старыми методами это было делать сложнее. Люди прятались, люди не брали повестки, люди не являлись в военкомат, когда их вызывали в военкомат, люди подписывали повестку и все равно не приходили. Теперь тоже, конечно, большая часть населения будет продолжать косить, и слава богу, и мы будем всячески с этим помогать. Но последствия теперь для тех, кто не явился по повестке, более тяжелые и, соответственно, больший процент людей будет вынужден явиться в военкомат, и можно будет людей оттуда уже отправлять в учебку и на фронт.
Как я уже упоминал, у вас проект называется «Идите лесом», и, ну, кажется, это про тот знаменитый белорусский лес, через который многие пересекают границу Российской Федерации и Беларуси, чтобы потом куда-то дальше скрыться. Но не все, мягко скажем, могут уехать. Кто мог, уже это сделал. Кто расслабился, вернулся, снова это сделают. Число, повторюсь, людей, остающихся в России, огромное. Их хватит на долгие годы войны. Видимо, она, к сожалению, будет долго продолжаться. Есть кого призывать, так что про отъезд я бы, наверное, предложил не говорить, или вам кажется важным и тут что-то сказать, обратить на это внимание, вот именно на отъезжающих и на отъезд?
Ну, «Идите лесом», конечно, имеет два значения. С одной стороны, нам хочется послать родную власть с этой чудовищной преступной войной и с мобилизацией. А с другой стороны, да, мы сразу для себя решили, что нынешнее российское государство преступник, и выполнять законы этого преступника мы не собираемся, и мы готовы помогать людям, в том числе нелегальными методами. И идти лесом можно как за границу, так и оставаясь на территории России. И, собственно, большая часть людей, которые к нам обращаются, они остаются в стране, но мы помогаем избежать мобилизации, выбраться со сборного пункта, избежать призыва и все такое прочее. Да, теперь это сделать будет сложнее, как мы уже говорили, но, безусловно, методы остаются, способы остаются. Так что, конечно, будем продолжать с этим помогать. А то, что, да, совсем не у всех людей есть возможность уехать, ну да, конечно, было бы странно, если бы 25 миллионов военнообязанных стали бы и куда-то уехали. Конечно, совсем не у всех людей есть возможность уехать, да и желание уехать. Это все-таки очень серьезный и непростой шаг.
Хорошо, давайте поговорим про сравнительно легальные, не совсем легальные средства избегания призыва при нахождении внутри России. Я могу открыть ваш телеграм-канал и прочитать. Я имею в виду телеграм-канал проекта. Если вы в России, вы не сможете избежать вручения повестки. Электронные повестки приравниваются к бумажным, а если повестку вам вручили, вы не сможете выехать за границу, водить авто, регистрировать ИП и самозанятость, покупать и продавать недвижимость, брать кредиты и займы. Тут совсем согласен. А вот что вы пишете дальше. Что делать? Сделайте нотариальную доверенность на кого-то из родственников или друзей. Сохраните себе на телефон контакты правозащитников. Например, наш бот «Идите лесом», нижнее подчеркивание «Инфо», нижнее подчеркивание «Бот». Если есть возможность, переоформите недвижимость и машину на кого-то из родственников. Не живите по месту регистрации. Не открывайте двери незнакомым людям, никому, кто может представляться сотрудником ЖЭК или санэпиднадзора. По возможности уезжайте из страны. Берегите себя. Но есть ощущение, что эти советы в реальности до 11-12 апреля 2023 года нет. Давайте вот прицельно. Какие есть способы сейчас легального и не вполне легального избегания призыва при нахождении в Российской Федерации?
Ну, на самом деле, если говорить об универсальных рецептах, то все эти рецепты мы действительно рекомендуем, вышеперечисленные. Я бы к этому только добавил, мы еще не успели про это написать, что имеет смысл переоформить вашу недвижимость, если вы планировали ее продавать, то ее сейчас имеет смысл переоформить на кого-то из родственников или друзей, чтобы, если у вас вот наступят те самые поражения в правах, чтобы вы по-прежнему сохранили возможность недвижимостью распоряжаться. А в остальном мы не рекомендуем являться по повестке в военкомат, даже если она будет там для уточнения данных. Да, возможно, вы сходите в военкомат, военкомат просто уточнит ваши данные, а возможно, и это может начаться в любой момент, возможно, вы из этого военкомата уже выйти не сможете и, собственно, будете дальше отправлены на медкомиссию, в учебку и уже непосредственно в армейскую часть. Ну, то есть вот это действительно такие универсальные рекомендации, которые мы можем дать сейчас. А относительно каждого конкретного случая лучше все-таки написать нам в Telegram-бот, чтобы мы подобрали те методы, которые подойдут вот именно в вашей ситуации, потому что есть ли у вас возможность получить хоть какие-то отсрочки по здоровью? Имеет смысл в каких-то случаях подать заявление на альтернативную гражданскую службу? Да, скорее всего, нам вместе с вами не удастся добиться вот этой самой альтернативной гражданской службы, но это отличный способ затянуть отправку вас в армейские части, и за это время можно, по крайней мере, переехать, жить по другому адресу. Или другие какие-то варианты мы подберем. Ну, то есть, действительно, в зависимости от каждой конкретной ситуации, наши юристы и правозащитники будут рекомендовать людям тот или иной подход.
Я слышал, что вы сказали, я не заснул и про индивидуальный подход понял, но все равно я записывал более-менее универсальные правила, которые могут подойти широкому кругу людей. Здоровье. Если есть основания или возможность показать, что со здоровьем что-то не то, займитесь справками, ищите болезни. АГС, альтернативная гражданская служба, как способ, может быть, не избежать призыва, но затянуть его, а там посмотрим, может, и война закончится, дай бог. Другой адрес. Переехать. Сменить место жительства. Простите, что все равно спрашиваю, несмотря на то, что вы от этого уклоняетесь. Что еще универсального можно посоветовать? Место работы кажется довольно слабое место, и интуитивно кажется, что здорово работать на каком-нибудь предприятии ОПК, где обещают бронь. На самом деле это не так. Там все сильно прозрачно, сильно хорошо выполняют требования государства, в том числе по воинскому учету, и могут прийти и забрать.
Ну, вы знаете, на работу все-таки довольно редко пока приходили, даже во время осенней мобилизации. И на самом деле глобально в части работы ничего не изменилось, потому что работодателям и раньше было вменено в обязанность подавать военкомам данные о своих работниках. И некоторые работодатели прямо занимались уже вручением повесток, и я уверен, что сейчас этого будет больше. Но еще раз повторю, теперь вот эта вот стадия, когда вам отправлена повестка, она, по сути, теряет силу. Если вы военно обязанный, то как бы лучше считать, что все, повестка вам уже отправлена, и вы ее уже получили. То есть та первая рекомендация, которую мы раньше давали, не берите повестки, не подписывайте повестки, мы ее продолжаем давать, но смысла на самом деле уже в этом совете особого нет, потому что, ну да, все мы теперь, считай, получили повестку. Но, да, еще раз повторю, что с точки зрения работы как бы дополнительных опасностей не появилось. Относительно общих рекомендаций, пожалуй, что все из того, что я перечислил, да, я бы на этом остановился, потому что дальше уже действительно надо подходить индивидуально к каждой конкретной истории, к каждому конкретному человеку, потому что, ну, очень разнятся ситуации со здоровьем, и с документами, возраст, какая армейская категория, кто служил, кто не служил, срочники, мобилизованные, те, кто подписал контракт, к сожалению, и так далее, и так далее. Ну и здесь надо понимать, что задача каждого отдельного человека – это действительно максимально затянуть собственную мобилизацию. Скорее всего, никто не будет гоняться конкретно за вами, а будут брать тех, кто ближе лежит, сидит и живет. Соответственно, сорвать эту мобилизацию мы с вами не сможем, но сможем сделать так, чтобы военкоматы побольше бегали за мобилизованными, и чтобы те, кто твердо решил не служить, все-таки не оказались на фронте.
Вопрос имени Максуда Шадаева, человека из Министерства цифрового развития Российской Федерации. Он говорил про вот этот единый реестр военнообязанных и сказал, что, видимо, к осени это заработает, скорее всего, осенний призыв уже будет проходить по новым правилам. Вы верите, что есть у людей, которые потенциально могут быть призваны несколько недель или даже месяцев? Потому что, если верить не на слово, не Максуду Шадаеву, не депутату, а вот читать бумаги, там все очень интересно написано. Там написано, что, конечно, реестр хорошо, но можем уже сейчас. Там написано, что, конечно, это все предназначено для призывников, но может и для мобилизованных, да, мобилизация де-факто идет.
Совершенно верно, да, я тоже сегодня утром читал это заявление. Там, кстати говоря, сказано, что в полном объеме это заработает осенью. Что такое полный объем, мы с вами не знаем и нам не говорят. Мне кажется, что на самом деле ситуация хуже, потому что еще в 20-х числах декабря Путин и Шойгу озвучивали уже решение, что этот единый реестр будет создан. В феврале они уже говорили, что бета-версия готова, а сейчас у нас середина апреля. И уже попадаются во всяких распоряжениях разных губернаторов строчки про то, что там пенсионный фонд конкретной области должен сдавать данные в этот единый реестр. Ну и в самом этом законопроекте, вчера принятом Госдумой, а сегодня принятом Советом Федерации, фигурирует информация о том, что налоговые, МВД, образовательные учреждения, медучреждения, все туда, в этот единый реестр должны сливать информацию о военнообязанных. Поэтому я бы все-таки исходил из худшего сценария. Мне кажется, что еще какое-то время есть, но месяцами это время вряд ли измеряется. Я рад буду ошибиться, безусловно, но мне кажется, что скорее счет идет на неделю. И действительно, как вы совершенно справедливо сказали, там согласно этому закону, да, мол, единый реестр хорошо, реестр повесток хорошо, но они в любой момент могут сказать, что закон вступил в силу, поэтому если вы военнообязанный, то там, значит, военнообязанным нельзя выехать из страны, например. То есть все инструменты у них сейчас уже есть с точки зрения законодательства, а с точки зрения технологий посмотрим. Мне кажется, что учитывая, что они действительно полгода к этому готовились, то и с точки зрения цифровизации у них все уже неплохо.
Это может быть вещь очевидная, часто о ней говорят, и мы это упоминали, но не лишним будет повторить. Если есть у вас аккаунт на госуслугах, и Российская Федерация до вас может дотянуться, зайдите и удалите учетную запись. Кнопка эта не так давно вернулась на сайт госуслуг, и сделать это можно. Зачем? Потому что это даст лишние 7 дней вам. То есть вам не сразу придет уведомление, и оно по закону, да, вот по этой нынешней норме будет считаться равнозначным вручению вам повестки. заявки. Нет, у вас будет еще 7 дней, чтобы зайти на сайт вот этого единого реестра и там чего-то увидеть, во всяком случае неделя на то, чтобы выехать, если у вас есть такая возможность, да, граница не будет для вас закрыта. Это существенная фора, если, повторюсь, есть возможность куда-то драпануть, если вы заканчивали дела, имеет смысл все бросить и уезжать. Можно я вас, Григорий, спрошу в логике, ну, вот такого совсем технодиссидентства, потому что за последние годы странным образом люди, над которыми раньше можно было смеяться, оказались правы. Сначала оказались правы самые вот такие, некрасивое слово, но точно описывает демшизово настроенные сограждане, которые говорили, да вот, это все без пяти минут Гитлер, это все идет к безумной катастрофе, и мы все такие, ну да, да, еще скажите, что на Украину Россия нападет, конечно. А сейчас мы уже где-то в стадии, что люди, которые отказывались пользоваться кредитными карточками, удалили мессенджеры, не регистрировались на госуслугах, не выглядят такими уж экстравагантными личностями. Нужно ли вот в этой боязни технологий, которые из блага обернулись во зло, перестать, не знаю, пользоваться телефоном, который зарегистрирован на вас, ну, в смысле, симкой или соцсетями? Или вам кажется, что нет, до такого пока не нужно доходить, даже если вам отправлена повестка, персонально вас, как вы сказали, никто ловить не будет, в такие тонкости вдаваться, а возьмут кого-то, кого проще призвать?
Если вы не политический активист, если вы, там, не знаю, не оппозиционный журналист независимый, то все-таки начинать пользоваться подпольными симками, мне кажется, все-таки избыточно. Но при этом, да, можно с уверенностью говорить, что вот эта цифровизация, которая, в общем, должна была обернуться нам во благо и стать неким удобным инструментом, конечно, сейчас в руках репрессивного государства это все превращается в метод дополнительного контроля. Нас всех можно отследить, можно посмотреть, там, за что мы расплачивались кредитками, как мы перемещаемся вместе с нашим телефоном, как мы вызываем Яндекс.Такси и все прочее. И дальше нужно уже действительно смотреть в зависимости от конкретной ситуации. Мне все-таки кажется, что если вы просто военно обязанный, то как-то совсем отказываться от цифровых технологий не стоит, потому что это все-таки влечет за собой массу неудобств в нашей ежедневной жизни. Но если вы, например, считаете, что на вас уже могло быть заведено уголовное дело, если, не дай бог, уже вы объявлены в розыск, тогда, безусловно, нельзя пользоваться телефоном, никакими кредитками, никакими учетными записями в ваших соцсетях. И я бы посоветовал в этом случае как можно скорее связываться с правозащитниками и уже дальше получать профессиональную помощь.
Мы с вами обсудили, что делать сейчас, когда повестка не пришла. Поговорили про то, что делать, если она пришла. Все равно никуда не являться, целей будете. Если вас военное ведомство забрило в рекруты, чего делать? Если вы там уже находитесь, а это, мягко говоря, крайне закрытая структура, тяжело связаться, и даже если ты имеешь на что-то право, ни черта ты не докажешь. Были случаи, когда никакого контракта никто не заключал, но его заключают за тебя. Тебя. Может быть, задним числом даже об этом будет объявлено, твоей подписи там не стоит, или на тебя сильно давят. Если ты уже оказался в армии, чего делать, чтобы, опять же, сохранить себя?
Ну, я бы тоже советовал как можно скорее связываться, например, с «Идите лесом» или с другими правозащитными проектами. Значит, очень хорошо, если есть кто-то все-таки на гражданке, на кого у вас оформлена нотариальная доверенность, чтобы человек был вашим законным представителем. По-прежнему, даже если вы уже оказались в армии, вы можете настаивать на альтернативной гражданской службе. Более того, даже если вы под давлением заключили контракт, вы все равно можете настаивать на расторжении контракта и подавать вот это самое заявление на АГС. Еще раз скажу, это, скорее всего, не удастся довести до конца. И на сегодняшний день есть чуть ли не один случай, когда через суд человек добился альтернативной гражданской службы. Но еще раз повторю, я это рекомендую как способ затянуть процедуру, а дальше, в зависимости от конкретной ситуации, может быть, получится просто максимально затянуть историю, и вы просто получите возможность уйти из военной части, а дальше не жить там, где вас будут разыскивать. Может быть всякие другие сценарии, но это поможет избежать сценария отправки на фронт вас прямо здесь и сейчас. И опять-таки универсальные рекомендации в этом случае я тем более не буду давать, но если человек, например, готов к тому, чтобы дезертировать, то тоже идите лесом будет, конечно же, с этим помогать. И у нас были случаи, когда люди дезертировали и сами, а потом с нами связывались или изначально уже мы были на связи, и мы помогали дезертировать даже людям, которые уже оказались на территории Украины. Конечно, чем ближе вы к линии фронта, тем это сложнее и опаснее. Рекомендации по дезертирству лучше, конечно, давать не универсальные, а конкретные в каждом конкретном случае. Ну, совсем общие такие слова, что, конечно, не стоит дезертировать с оружием, не стоит дезертировать с формой. Лучше переодеться в гражданскую одежду, и особенно если вы еще на территории России, то покинуть часть не так сложно, как показывает практика. Все у нас работает довольно плохо и бестолково, в том числе, конечно, и армия.
Хорошо. Давайте суммировать, подводить итог и по такому принципу предлагаю построить, такую рамку задать. Мы обсуждали, как поступить по закону или вне закона, но имея в виду законодательство Российской Федерации, каким бы оно ни было. А что насчет понятий? По понятиям я могу повторить, но, может быть, это будет не лишним, то, что уже говорил. Мобилизация прошлого года была очень чувствительным нарушением границ частной жизни обывателей в Российской Федерации. Сам отношу себя к ним. Положение советской системы рекрутинга позволяло многим до этого продолжительное время безболезненно избегать службы. И до войны, и после ее начала это функционировало. Патриотического угара и очередей добровольцев у военкоматов мы не наблюдали и не наблюдаем. Ну, точнее, угар был, но это тоже из разряда каламбуров. Горело в некоторых военкоматах. Но не так, как хотелось бы представителям власти, я подозреваю. Электронные повестки, они как будто бы меняют эту ситуацию, они еще грубее нарушают вот эту негласную понятийную договоренность, чем мобилизация, и многие при этом думают сейчас, но все-таки какие-то негласные правила сохраняются. Вот меня это может не коснуться. Объясняю почему, да, от имени такого умозрительного человека. В 2022-м не коснулось же, потому что Россия живет во многом не по закону, а по понятиям. По негласной практике забирали на войну не таких, как я, не таких, как вы, Григорий, не таких, как многие наши слушатели, не горожан из областных центров или из столиц, а мили по райцентрам, по деревням, по депрессивным регионам, по национальным окраинам, которые часто одно и то же, что депрессивные регионы. И в этот раз будет так же. Мне-то чего беспокоиться? Так и будет, на ваш взгляд? Кто самая уязвимая группа населения, а кому легче будет избежать призыва, ничего при этом не делая? Москвичу, условно говоря.
Мне на самом деле кажется, что уже осенью было не так, потому что облавы мы помним и в Москве, и в Петербурге. И да, в первую там неделю-полторы объявленной мобилизации казалось, что это, по крайней мере, каких-то крупных городов-миллионников не коснется, и власть боится разозлить там москвичей. Но потом оказалось, что власти, в общем, глобально пофиг. И да, мы помним эти все облавы, общежития, метро, по подъездам, когда людей ловили. И я не вижу причин, почему бы сейчас не произошло то же самое. И да, мне кажется, что с одной стороны, по крайней мере, в первые месяцы этого года была сделана ставка на контрактников, и все вот эти вот разговоры, что мы призовем 400, мы призовем 510 тысяч контрактников, явно потому, что все-таки не хотели вызывать такой большой общественный резонанс. Но судя по тому, что Минобороны продавило вот эти поправки, уже планы по набору контрактников проваливались, и власть это поняла. Ну, это моя трактовка такая, я как бы свечку не держал. И тогда решили сделать так, чтобы в любой момент можно было призвать необходимое количество людей по мобилизации. И сказать, кто именно в большей степени под угрозой, мы не знаем, потому что, ну, очевидно, так же, как осенью, будут спускаться планы на конкретные регионы, от какого региона попросят больше людей, от какого меньше. Мы не знаем, я не думаю, что жители городов-миллионников в безопасности. К сожалению, это не так. Я думаю, что это такая беда, которая всей страны касается. И если говорить про регионы, про села, то там уже, в общем, не так много осталось военно обязанных, которых можно призывать. Там Якутия, Бурятия, Чувашия в процентном отношении совершенно точно там призывали больше, мобилизовывали больше людей. И призвать в процентном отношении столько же снова оттуда не получится в любом случае.
Нет, по-вашему, защищенных каких-то категорий?
Нет, нет, уверен, что нет. Еще раз повторю, мне кажется, что наилучшая стратегия сейчас – это действительно максимально долго уворачиваться от похода в военкомат и делать так, чтобы гоняться конкретно за вами военкомом было просто неинтересно, потому что, ну вот, есть за кем еще прийти.
Спасибо большое, Григорий Свердлин, проект «Идите лесом».
Спасибо вам.
Хочу обратиться к вам с традиционным призывом. Сказал слово «призыв» и сам вздрогнул. В смысле, не повестку вам присылать, а по-человечески вас попросить. Поддержите «Медузу», если у вас есть такая возможность и если это для вас безопасно. Наше издание существует главным образом на ваши средства. Вы можете помочь лично, а также, и это звучит как сетевой маркетинг, но что поделать, это работает. Посоветуйте нас своим друзьям и знакомым, в том числе не говорящим по-русски. Для них есть англоязычная версия «Медузы» и отдельная страничка с формой отправки пожертвований на английском языке. Ее адрес save.meduza.io. На русском языке страничка находится по адресу support.meduza.io. Имейл для связи с нами podcast@meduza.io, и должен покаяться, у меня что-то случилось при адресации писем с этого адреса на мой личный рабочий ящик, поэтому я с начала этого месяца ни одного вашего письма не увидел, понял, что это что-то подозрительное. Не можете же вы нам не писать, поэтому пошел, узнал, да, действительно, что-то сломалось. Сейчас должно все ходить снова. Те, кто отправлял сообщение и не получил никакого ответа, не обижайтесь, тут не моя вина, тут технический сбой. Так что смело продолжайте писать, ну или повторите ваши письма. Я буду рад, даже если письма немного утратили свою актуальность. Вы слушали эпизод «Что случилось?», подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Пока.